ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 5, карма йога, текст 5? 6. Саньясасту махабахо дукам аптум а йогата йога юкта мунир брама на чаре на ти гачхати. Саньяса — жизнь в отречении от мира. Ту — но. Махабхаго — о могучий руки. Духам — несчастье. Аптум — может принести. Айогата — лишенного преданного служения. Йога юкта — тот, кто занят преданным служением. Муни — мудрец. Брама — Всевышнего. Начарина — без промедления. Атхигачхати — достигает. Перевод стиха. Отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения Господу, никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Есть два типа саньяси. Людей, давших обет отречения от мира. Саньяси майявади занимаются изучением философии Санхи, а саньяси вайшнав изучает философию Бхагаватам на авторитетного комментария к Веданта Сутре. Саньяси майявади тоже изучают Веданта Сутру, но при этом пользуются собственным комментарием Шарирака Башьей, написанной Шанкарачарьей. Последователи школы Бхагаваты служат Господу, руководствуясь правилами Панчаратрики, и потому выполняют многочисленные обязанности. Полностью прекратив материальную деятельность, саньяси вайшнавы тем не менее занимаются разнообразной деятельностью, преданным служением Господу. Но саньяси майявади, которые изучают философию Санхи и веданты, лишены возможности наслаждаться вкусом трансцендентного служения Господу. Порой утомленные философскими рассуждениями о брахмане, они обращаются к Бхагаватам, хотя не имеют должного представления об этой книге. Поэтому, изучая Шримад Бхагаватам, они сталкиваются с многочисленными трудностями. Абстрактные философские рассуждения и надуманные толкования Бхагаватам, надуманные в духе имперсонализма, не приносят саньяси майявади никакой пользы. Часть комментария. Тут можно многое сказать на эту тему. Здесь Шрила Прабхупада философски поясняет этот стих. Философски означает, что это не будет доступно людям, которые не мыслят философски. Поэтому требуется разъяснение. Если мы скажем для общей массы людей, тут вообще они не знают, что такое саньяса, или тем более саньяси майявади, саньяси вайшнава. Термины первый раз слышат вообще. О чем тут речь идет? И что такое отречение, и как оно относится к... Как ко мне относится это понятие вообще? Саньяс. Но если мы внимательно посмотрим на жизнь, теперь мы будем так, бытовым языком говорить, мы внимательно смотрим на жизнь с вами. Может быть, мы не философы, но мы наблюдаем. У нас есть свой опыт. И мы знаем, что любой человек, абсолютно любой человек, со временем захочет отойти от дел. Чем бы он ни занимался в этом мире, он устанет. И внутренне, и физически. Не только старость в этом причина, нет, нет. Некая безысходность и бессмысленность, нескончаемость, как бы дел утомляет человека. Потому что человек думает, это труд, это работа, это трудно, это интересно. Пока есть силы, новизна, планы, но затем это трудно. Любая деятельность сопряжена с какими-то трудностями, имеет какие-то недостатки, они накапливаются в отношениях. Плоды деятельности неудовлетворительной. Ни у кого. Тот, кто активно действует, никогда не удовлетворен плодами деятельности. И с опытом он видит, что это не кончается никогда. Как бы он теряет смысл. Это делали и до меня уже, и сейчас, и после меня будут делать. И материальная деятельность постепенно опротивит человеку. Любому человеку. Вы уж не сможете заниматься. Поэтому эти люди называются гьяни. Начинают задумываться о жизни просто. Почему приходится работать? В чем смысл деятельности? В чем смысл существования? Любой человек, который работает честно, не спивается, не принимает интоксикации, он станет гьяни. Станет как бы немножко мудрецом, который начинает понимать, что жизнь имеет какую-то бессмысленную, замкнутую какую-то природу, деятельность. Как, знаете, один человек, старый уже человек, пожилой, я был тогда молодым совсем, помогал ему вскапывать огород, он мне сказал, я, говорит, 40 лет копаю огород, и я не могу понять, почему? Почему раз вскопав, нужно это делать снова и снова? Каждый год. То есть это естественные мысли приходят, и он начинает философствовать. Начинают размышлять о жизни. Таких людей называют гьяни или еще хиппи. Если они не очень благочестивы, честные, честны и склонны к интоксикациям, этот тип людей становится хиппи. Например, как? Вот человек устал от деятельности материальной, хочет поразмышлять, а пищи для размышления нет, никто его не поддерживает. Он становится хиппи. Без поддержки вы никто. В этом как бы социализация человека. Он без, не имея поддержки в той или иной области, которой он хочет заниматься, он теряет интерес к этой деятельности. Если нет поддержки, поэтому когда у вас есть философские вопросы и нет поддержки в обществе, кто вы такой? Ну, белая ворона, вы какой-то изгой. Иди на работу, работай, зарабатывай деньги. Чего ты тут философствуешь? Никто не понимает. О, так много возможностей в этом мире. Чего ты о жизни и смерти рассуждаешь? Вообще, наверное, лентяй какой-то или что? Потому что работать не хочешь. И вся система, как бы социальная, современная, она настроена, чтобы заставить человека работать именно, не размышлять. Не нужно много размышлять, нужно работать. Это вот кармическая деятельность называется. Бессмысленный, тупой, ослиный труд. И гьяни, он становится отреченным. Вот об этом здесь речь идет, в этом стихе. Саньяса. Его интересует отречение от мира. Как отойти от дел? То есть, есть ли что-то помимо обычной деятельности, которой я занимаюсь повседневно? Есть ли какая-то свобода? Как? Человек понимает, что если вы живете в миру и вы честно трудитесь, то ценнее всех ваших плодов труда – это доброе имя, репутация. А я не понимаю, что даже ценнее репутации – свобода. То есть саньяса приходит в голову кому? Тот, кто мечтает о свободе, освобождении. И вот тут есть два типа отречения. Конечно, отречение можно рассмотреть в разных гунах, в трех типах. В невежестве, в страсти, в добродетели. Но здесь, как бы формально, официально, мы встретим с вами два типа саньяси в жизни. Здесь, в Казахстане, мы не встретим саньяса, но в ведической культуре или в Индию пойти, вы увидите множество садху есть, множество людей, множество, которые принимают саньясу. Каких только видов нет отречения. И нага-баба там есть, обнаженные садху, которые никогда не одеваются круглый год. Ходят без одежды, зима, лето, жара, неважно. Не используют ничего, от всего отрекаются. И цель так или иначе любого отречения, того или иного отречения, освободиться от вожделения, которое снова может человека вернуть на тот же бессмысленный круговорот деятельности бессмысленной, карма. Потому что природа заставит действовать. Тогда что же меня удержит от деятельности? Саньяси Майявади изучают философию Санхья для этого или Веданта Сутру со своим комментарием Шарирака Башья, имперсональным комментарием. То есть они не касаются никакой деятельности вообще, никакой работы, в принципе, не приемлют, потому что любая работа связана с гунами материальной природы. Вы оскверняетесь. Вы должны ум держать в брамане. Работают с умом. Ум контролируется духом. Значит, вы должны ум погрузить в духовное, в браман. Как? Вот Веданта Сутра. Они говорят, я есть Браман, агам брамасми, я именно тот самый Браман, я не тело, я не часть этого материального мира, я Браман. Так они удерживают себя в этой свободе. Здесь Прабхупада говорит, почему две школы существуют? Потому что эта школа имперсонально ненадежна. Все саньяси-имперсоналисты рано или поздно падают. Вот какая штука. Какой интересный факт открывается. Как они падают? Даже не меняя одежды. Они продолжают одеваться, как саньяси. Продолжают изучать Веданта Сутру, Шарирака Башью. Также продолжают духовную практику и медитацию. Но занимаются все-таки мирской благотворительной деятельностью, потому что человек должен чем-то заняться. Он не может прекратить деятельность. И для саньяси Майявади это расценивается как падение. Это уже материальная сфера. Все. То есть на уровне ума долго невозможно оставаться на духовном уровне. Нужна занятость, духовная деятельность. Это делают саньяси вайшнавы. Они занимаются духовной деятельностью. Да. Отсюда можно сделать интересный вывод. Саньяси вайшнавы никогда не падают, потому что их чувства заняты, удовлетворены. Например, все наши желания, образы, которые мы вожделеем, желаем в этом мире, находятся в уме. У любого человека здесь присутствующего, на улице, где угодно, в уме есть желанный образ, мечта. А что же мы хотим обрести в этом мире? Или с кем жить всю жизнь? Или как жить всю жизнь? Количество денег, то есть какая-то есть мечта, жилье, условия жизни, одежда, все это находится в нашем уме. В форме этих образов, вожделенного образа называется. Это вожделение, да. И когда это вожделение воплощается и касается органов восприятия непосредственно, выходит из ума как бы вот в какой-то объект, мы достигаем его, физический объект, и начинаем видеть его, обонять, касаться, то есть соприкасаться с ним чувствами, человеку кажется, что он счастлив. Но когда это не воплощается физически, а этот объект желания остается лишь в уме, человек страдает. Так устроен ум. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что люди, практикующие духовную жизнь, если они управляют своими чувствами, контролируют свои чувства, уводя их, отрывая от объектов чувств, держа при себе, но думают о них, это обманщики, притворщики. То есть это как бы саньяса внешне, так ее называют. То есть внешне мы выглядим отреченными, внутри такими же вожделеющими, как и все люди. Если мы чувствуем с вами, что наши чувства не удовлетворены, наш ум не удовлетворен в нашей практике, то, скорее всего, мы заняты персональной практикой. То есть мы еще не вступаем в личные отношения, где чувство находит прибежище. Только личность в личности находит прибежище. Личность безличным не находит прибежища, если не уснет. Засыпая духовно, можно на какое-то время как бы освободиться от страданий в брамане. Но проснувшись, мы не знаем, что делать в брамане. Мы не удовлетворены и снова возвращаемся к материальной деятельности. Суть в том, чтобы эту деятельность, которую мы совершаем, как бы материальную, а духотворить, сделать ее источником счастья, прибежища для наших чувств и ума, и сердца. То есть связать с Кришной это нужно, как Прабхупада говорит. Преданно он думает как? Какой бы деятельностью он ни занимался, любой, он попросит свернуть ковры или расстелить ковры здесь, или раздать просад, или помыть полы, или украсить алтарь, что, неважно, что, или сбегать, что-то купить для алтаря, ничто угодно. Или в эти книги распространять на марафон, или хотя бы какое-то время в марафоне поучаствовать. Неважно, что преданный думает, что такое бхакти-йога. Он думает, эту деятельность мне поручил сам Кришна. Он очень счастлив. Вот это сознание Кришны. Его чувство всегда удовлетворено, потому что он знает, это служение связано с Кришной, это поручено мне самим Кришной. Посредством преданных духовного учителя Кришна занимает меня служением себе. И вот от этой мысли он становится счастливым, удовлетворенным, что Кришна его покровитель, Кришна его друг близкий, защитник, высший объект любви. Говорится, что Кришна никогда не оставляет живое существо. Вот Бог может отвернуться. Слово «Бог» человек может не принимать. Но он не может отвернуть Кришну. Никто. И что бы он ни искал в этом мире, он ищет Кришну. Просто он не знает об этом. Потому что слово «Бог» не совсем применимо к Кришне. Слишком близкое существо. Безупречное существо. Любящее, прощающее существо. Это не каратель, это не творец. Он выше всего этого находится. Ему даже не нужно творить вселенную, ему не нужно даже самому разбирать наши поступки, присуждать какие-то наказания или поощрения. Все делают его энергии. Сам же он – это отец, мать, друг. То, к чему мы здесь ищем и стремимся искать счастье, это тоже проявление различных энергий Кришны. Я могу отвернуться от Бога, Бог может отвернуться от меня. И тем не менее, у меня все равно есть мать и друзья. У меня есть проявление Кришны в этом мире, благодаря которому я могу себя чувствовать тут тоже хорошо, даже будучи безбожником. Даже будучи безбожником, Кришна все равно проявляет себя перед каждым, чтобы защитить и поддержать его. Даже у безбожников есть мать. Удивительно. Хотя мать – это проявление Бога, никто не знает об этом. Кришна – воздух, говорится, и вода, а мы дышим чем? Мы Кришной дышим. Мы ходим по земле, это что за энергия? Откуда это? Везде все Кришна. А понятие Бог может забыться или даже отвернуться, и как говорится, забытое Богом место, проклятое место, это тоже может быть. В слове Бог есть карающая сила, строгая, контролирующая сила. А Кришна не такой. Он выше этого всего. Он только любящий. Ведь Путана пришла его убить, отравленным молоком, а он ее освободил и дал положение матери. Поскольку он накормил ее своим молоком, он принял его как Кришна, не как карающий судья. Он не присудил никакого наказания, он ее освободил. Он забрал жизненную силу, но дал ей душе положение, вечное положение матери в духовном мире. То есть как будто бы Путана совершила все религиозные практики, изучила все философские системы, шла путем отречения саньясы очень долгое время, занималась преданным служением, повторяла Харе Кришна мантру и по утрам совершала садхана бхакти. И книги выходила на марафон распространять много жизней. Ничего она этого не делала. Она просто пришла в контакт с Кришной. Это вам бы ее удача. И когда она пришла в контакт с Кришной, ее помыслы были грязные. Но сам контакт с Кришной, очищающий, вот это Кришна называется. Выше даже понятия контролирующие и какое-то карающие силы, судящие силы, любящая сила – это высшая ипостась. В этой форме он проявляется. Как мы видим, земля проявилась, воздух проявился, вода проявилась, тело наше проявилось, наши тела проявились, мы тут живем. Но Кришна тоже проявляется как любящий, только для чистых преданных проявляется. Для остальных находится в неправильной форме, но присутствует. Наша жизнь как поддерживающая сила беспристрастная, которая заботится о каждом живом существе. Покарали его законы кармы или наградили, Кришна заботится о том и другом одинаково. В великой славе этот человек сейчас находится или опозорен, Кришна одинаково относится к тому и другому. Друзья и враги Кришна относятся одинаково к тому и другому. Все идут моим путем, он их ведет. Куда ведет? Ведет к себе. Это материальное творение он устроил так, чтобы все живые существа в конечном итоге вернулись к нему. Говорит, оставь здесь все, иди ко мне, я тебя лично защищу. Вот что он делает. Вот это Кришна называется. Это знают саньяси вайшнавы. Саньяси майявади, у них отсутствует личностная концепция Бога. Нет, Бог не личность. Поэтому они должны искусственным образом контролировать свои чувства, потому что им нет занятости, нет личности, нет отношений, нет взаимоотношений. Что же делать? Тогда Веданта Сутра, держите ум. Каждый день нужно медитировать на Брахман и изучать Веданта Сутру, быть философом каждую секунду. Господь Ришабхадев дал пример сверхъестественной аскезы. Никто до сего времени, с тех времен древних, не повторил его пути. Шастра говорится, это одно из воплощений Бога. Царь Ришабхадев. Он показал миру, явил пример аскезы и отречения. Был настолько поглощен духовным, вот этой духовной деятельностью в сердце. Он отрекся от престола в свое время, был императором. А затем стал просто нищим странником. Но люди узнавали его. Император наш саньясу принял. Слава ему, слава ему. Он думал, куда мне деться от этой славы? И тогда он перестал мыться, весь оброс, и стал подражать животным, как это делают материалисты. Он стал просто спать на земле. И иногда вообще ходил без одежды, это джада-йога называется. Сумасшедшая йога. Иногда он испражнялся под себя и лежал в испражнениях. Измазывался упражнениями. Люди, в конце концов, перестали его узнавать. И стали к нему относиться оскорбительно. Иногда плевали, иногда пускали газы перед ним, иногда кидались грязью или землей. Он обладал всеми ситхами, всем могуществом. Но он никак не отвечал на их оскорбления. Настолько был сосредоточен, что это вообще не беспокоило его. Думал, вот это есть настоящее лицо материального творения. Здесь уважают только богатых, красивых, молодых, властных. А все остальное здесь превращается в пыль, в ничтожество. И это его абсолютно не беспокоило, потому что он жил в духовном мире при этом. Его испражнения источали запах свежих роз и лотосов. На большое расстояние вокруг, это джада-йога называется. Был таким чистым, таким трансцендентным. И какой-то царь Архат позже, он начнет подражать Ришабхадеве. До сих пор есть эта джада-йога где-то в Индии. Они вырывают волосы, не бреются, а вырывают свои волосы. Так. Одежду не одевают. И так далее. Слышат суровые аскезы. Но там говорится, что никто не должен подражать таким вещам. То есть его отречение – это было полное поглощение духовным, духовной деятельностью. Поэтому на все это смотрел как на иллюзию. Абсолютно его не тревожило. Друзья, враги, живые, мертвые, все эти дела, эта справедливость вечная, мирская, никогда не закончится. На все это он смотрел как на иллюзию. Это и есть иллюзия. Был абсолютно счастлив. Невозмутим. Один из потомков царя Ришабхадевы был Бхарата. Был Бхарата. И кто-то спросит, погодите, но вот царь Ришабхадев, он сам Верховный Господь, зачем нужно было ему контролировать чувства? Зачем нужно было ему совершать такие аскезы? Ради чего? Пример. Потому что даже если человек достиг высокого духовного уровня отношений с Богом, если он не привяжет зверя, этот ум, этот зверь, говорится, дикий зверь, чувствует их наслаждений, жаждущий, не привяжет его, не будет держать в узде, этот зверь разрушит его жизнь. Ум очень силен. Поэтому другой пример, исходящий из царя Ришабхадева, это Махараджа Бхарата, его потомок. Земля до этого называлась Иловрита-Варша. Во время правления Махараджи Бхарата императора она стала называться Бхарата. Это был величайший царь во все времена. Бхарата-Варша земля называется его именем. И в свое время Бхарата, как и все великие цари ведические, отрекся от мира и ушел жить в лес. Там он медитировал на лотосные стопы Господа, совершал жертвоприношения, повторял мантры. Ежедневная была практика преданного служения. Больше ничем не занимался. Делал омовение постоянно, его волосы не успевали высыхать. И постоянно произносил мантры, имена, поклонения, постоянно думал о Боге, был полностью поглощен в блаженстве он достиг бхавы. Это предварительная ступень премы. Все, он уже был практически в духовном мире. Царь Бхарата. Как однажды он спустился к реке за водой или омыться. Тут он увидел на той стороне олениха обеспокоенная. Она пришла пить воду. И тут рык львиный такой, близко, в джунглях. Бхарата увидел, что лев приближается, охотится за ней. И эта олениха, она встрепенулась, уши, она рванулась в эту реку, будучи беременной. От этого страха и напряжения она родила его как бы преждевременно. Олененок новорожденный упал в воду, и тут же течение понесло его. Это же оленях от этих преждевременных родов боли и стресса упала и тут же умерла. Махараджа Бхарата, поскольку он такой чистый, преданный, он увидел этого олененка новорожденного, подумал, я должен быть сострадательным, я практикую бхакти-йогу, я не вижу разницы между оленем и человеком, я вижу душу. Он выхватил его из этого потока и на руках принес в ашрам. И вот тут началось эта большая любовь. Это невозможно описать, как он влюбился в этого олененка. Как мы сказали, он был на таком уровне, что не видел различия между живыми существами. Он его любил как собственного сына, гораздо больше, чем когда он был царем. Он так не любил своих детей. Поскольку он достиг такой бхавы, все чувства его, могущественные чувства, духовные практически чувства, они устремились к этому объекту. Он любовался его телом, походкой, глазами, играми. Когда он собирал все это для жертвоприношений, для него подбегал иногда и ел траву куша с этого подноса, осквернял жертвоприношение, и Бхарата смеялся, говорит, какой же ты милый. И он стал думать, это же послано мне провидением эти отношения. Это же не случайно. Это судьба. Я должен принять это. Этот олененок, наверняка он приведет меня к освобождению, к совершенству. Я таких чувств никогда не переживал. Представьте, он в полном смысле слова был полностью обогащен умом и чувствами этим живым существом в форме оленя. С рук его не спускал. Гулял с ним, нося на плечах по джунглям. И гладил его часами, не отпуская. Разговаривал с ним. Ему ничего не нужно было вообще. Он постепенно стал забывать свои яги. И даже когда проводил яги, отвлекался, думал, олененок, вот он мой здесь олененок, Харе Кришна. Он все больше и больше отвлекался в сторону материальной природы, которая манила его, манила его. Эти духовные чувства перенеслись на майю, а духовные чувства, перенесенные на майю, многообещающие желания. Образ очень могущественный. И вам кажется, что вы, конечно же, умрете, если не получите это. Жизнь бессмысленна будет, если я расстанусь с этим олененком. Это единственный смысл моего существования в этом мире. Единственная ценность, самая дорогая сердцу. И когда в один день олененка вдруг не стало, непонятно, куда он пошел, но в конце концов животное растет, ему нужен партнер, понятное дело, пошел куда-то. Махараджа Бхарата чуть с ума не сошел. Ну что же делать? Где он есть? Кругом опасности? Лес глухой? Куда он пошел? В конце концов он встал, начал его искать по следам и туда, и сюда, стал думать, вот все вспоминать, его движения, его повадки, его взгляды, как он шалил с ним, как он его выкормил, стал плакать и рыдать, и молиться Богу, все что угодно сделаю, только верни мне этого олененка. И, похоже, Бог согласился. Случилась трагедия. В темноте он продолжал искать поиски, но он в темноте не различал дороги. Он упал со скалы. Разбился. И еще находясь в шоке, еще будучи живым, он открывал глаза и искал олененка. Предсмертный час. Перед ним вдруг явился этот олененок и заглянул ему в глаза. Он был недалеко. И Махараджа Бхарата с этим образом вожделенным умья оставил тело. Харе Кришна! Но пошел не к Кришне, а родился оленем. Он сформировал тело оленя, но необычного. Поскольку он совершал преданное служение, все же преданное служение плод дает неразрушимый. Память осталась у него. Он осознал, что он олень. Он вспомнил свою практику. Он вспомнил свою ошибку. Но в этой жизни я налагаю на себя аскезу, он сказал. Я не буду есть свежую траву. Я буду пить только воду. И то не каждый день. Я не буду общаться с противоположным полом и не буду входить как член стада. Не буду стремиться быть вожаком или кем-то еще. Я буду просто ходить поодаль. Есть сухие листья. Я стану сумасшедшим для оленей. Олени сразу поймут, какой это странный, неудачный олень получился. Есть такие. И он просто жил таким образом и ждал, когда придет смерть за ним. Ему нужно было оставить это оленье тело, потому что в оленьем теле невозможно было духовно продвигаться. Он просто ждал, когда придет смерть. И однажды пошел к реке выпить глоток воды и увидел, как его оленье тело упало в воду замертво. И унесло потоком. Подумал, Харе Кришна, наконец, я расстался с этим телом. Неудачливый йог, Кришна в Гиртвигите, родится снова в хорошей семье. Отец свой был чистым душой человека. Как он любил Бхарату. Хотя Бхарата с самого детства проявлял признаки сумасшедшего. Он не был сумасшедшим. Так казалось. Он не хотел вступать ни в какие отношения, не хотел не иметь ни друзей, ни врагов, ни семьи, ни гражданства, ни денег, ни дома, ничего. Он был в полном отречении, что он помнил Кришну. Я не могу это все променять на Кришну, он думал. И отец его воспитывал, давал ему гайтри мантру, учил, как нужно повторять, но он даже трех слов не выучил, не повторил, даже уровни планетных систем не мог произнести, потому что не повторить. Ну, начнем тогда с другого. Вот давай стандарты чистоты, панчаратрика. Вот это тебя поднимет, твой разум очистит, ты сможешь повторять мантры. Ты же браман, из семьи брамана родился. Давай сначала, если ты идешь в туалет по-большому, а потом нужно мыться полностью. Бхарата, ты меня понял? Идет мыться, потом в туалет идет. Если ты поел, руки нужно мыть и рот полоскать. Понимаешь меня, Бхарата, сынок? Моет рук, получит рот, идет принимать пищу. Все дело наоборот. В конце концов, отец подумал, ну, Джада. Дурачок родился у меня. Джада. Джада Бхарата в этом воплощении был называться. Ни слова не произнес за всю жизнь. Братья подумали, о, хорошо, неприхотливый, сильный физически, послушный. Что да, что ест, что скажешь, делает, о, пусть работает в поле, ест плохой рис, денег ему не нужно, будет работать на нас. Но он так работал, что в конце концов про него забыли, как про работника. Просто стал скитаться, блуждать это. То там видели его, то там, лежащим где-то на улице, смеющимся, то плачущим, то еще каким-то. Никто не понимал. Ну, Джада, все уже привыкли, Джада. Здесь ходит такой человек. А там в лесу племя жило людей, которые предлагали жертвы Кали. Главарь хотел отметить какой-то особый день и приказал найти человека, животное какое-то найти, либо человека подобного животного найдите. Мы можем предложить это Кали. жертву. Поймали какого-то там сумасшедшего, принесли, но он сбежал потом. Сбежал, его не нашли, снова пошли искать, и нашли джаду. О, подобен животному. Он даже не поймет, что жертву предлагают, прекрасно. Они взяли его, перевели туда, в свое стойбище, и подумали, хорошая жертва, красивая, когда помыли его. Красивая жертва какая. Сияющая жертва, такого еще не было. Что когда его помыли, все были поражены. Какая красота, какая чистота. Какой счастливый, умиротворенный вид. Но Кари будет довольна сегодня, будет праздник. И жрец умастил жертву маслами, он взял оружие в руки, в конце концов. Кали смотрел на все это. Подумал, что они делают, эти тупицы? Они не видят, кто перед ними. Я слуга Бога. Я от его имени могу принимать такие жертвы ради этих негодяев. Но они не понимают, кого они приносят жертву, такого слугу Бога, как и я. И когда уже рука взмахнула оружием, в это время раздался такой гром на алтаре. Бух! Кали, Мурти раскололся на две части. Пах, разлетелось просто. И оттуда вышла сама Кали, живая, в гневе, в жутком гневе. Это страшная сила. Со спутницами своими. Они стали сносить головы этим всем людям, этим пуджарю, там, пить кровь прямо из горла, так говорится. Вот так они относились к ним. Стали пировать и кричать. Тупица, она кричала на них. Что вы себе позволяете вообще? Кого хотели в жертву мне принести? Великое оскорбление вы сегодня совершили. Всех, всех, всех уничтожил. Бхарата просто сидел, смотрел на все это, улыбаясь. Когда все кончилось, встал и ушел. Умощенный маслами, уже с гирляндой, причесанный. И снова он ходил без дела. И тут царь Рахугана, вот, на паланкине его торжественно везли куда-то, он там вместо паланкина, он шел, искал мудрецов, чтобы они ответили на его вопросы. У него была куча вопросов по жизни духовных. Он шел слушать истину, разобраться в жизни. Он был тоже отреченным в этом смысле человеком. Он искал смысл жизни, хотя был царем. И одновременно управлял. Это, знаете, иногда трудно сочетается управлять и практиковать что-то духовное. Поэтому всегда есть вопросы. Нужно спрашивать, нужно слушать, нужно восстанавливать свое сознание Кришны регулярно. Не нужно вскармливать этого зверя ум. Он с любого уровня спихнет нас. Если мы разовьем ненужную привязанность не к Кришне, конец. Как Джада Бхарата стал оленем. И с одним носильщиком что-то там приключилось. Вышел из игры, он не смог нести паланкин. Нужен был человек. Слуги разбежались, и тут как раз Бхарату не увидели. Раджа Бхарата. Блаженный дурачок. Очень сильный физически. Хорошо подходил для этой работы, не подумали. И тут же они его поставили нести паланкин. Служить царю. Ну, а Махараджа Бхарата не собирался служить царю. Есть люди, которые горят желанием служить царям, знаете, быть приближенным к власти, к деньгам. Такие люди никогда не будут успешными, потому что служат скупым людям. Это невозможно. Махараджа Бхарата был свободен от этих мыслей, поэтому он не служил царю, он служил Богу, поэтому его дело было главное – наблюдать, не наступить на муравья, не царя нести, а муравья не раздавить на дороге. Ну и представьте себе, один человек начинает прыгать, дергать паланкин, там муравьев-то полно на дороге. Вот он начинает танцевать, знаете, вот с этим паланкином. И царь, как это выглядит, смотрите, такой царь величественный начинает, знаете, тут, как благородный рыцарь, низвергся с коня и разбил себе морду, вот так вот, еще говорят. Смех вызывает, это смех вызывает. Это как можно издеваться так над царем? Он сказал, я тебя понимаю. Ты перетрудился, ты должен быть уже старый, ты, наверное, не ел уже целую неделю. Что ты не можешь выполнять такие простые обязанности? Просто ровно держать паланкин. Будь слугой нормальным. Я твой царь, повелитель. Что ты себе там возомнил? А Махараджа Бхарата даже не слушал его, продолжал танцевать, потому что он вообще не обращал внимания на царя. Тогда царь взял кнут и в гневе. И тут впервые Махараджа Бхарата заговорил ради блага царя. Он сказал: один комок земли несет паланкин, а другой комок земли сидит на паланкине. Тело — это продукт земли, он сказал. И на самом деле у тебя нет тела материального. У тебя есть название, отождествление с телом. Ты думаешь, что царь, поэтому ты гневаешься так. Поэтому так себя ведешь. Поэтому ты стал жестоким к подданным. Потому что тебя окружают люди, которые тебе льстят и хотят выгоды. Я тоже был царем в прошлой жизни. А теперь я слуга. А в следующей жизни ты будешь слугой. Я буду царем. Он ему стал проповедовать и объяснять философию Сангхи. Царь чуть не упал с паланкина. Я шел в места паломничества, чтобы найти людей, редких людей, которые знают истину. Так я не ожидал, что это такой человек несет мой паланкин. Я совершил такое оскорбление, он сказал. Он потрясающие знания дал Махараджа Бхарата. Он раскрыл такие тайны перед царем, о которых он вообще не слышал. Он был просто поражен, как гром. Он упал с паланкина в поклоне, сказал: прости меня, но я просто из чувства долга ошибку эту совершил. Это мой долг царя — занимать служением всех подданных. Скажи, как же я попал в такую ситуацию, что я совершил такое оскорбление? Что же мне не хватает? В чем моя ошибка? Ты просветленная личность. Ты уже знаешь, что ты не это тело. Ты знаешь, что ты частичка Бога. Ты ему служишь, ты думаешь о нем. Ты сияешь, ты счастливый. А я сижу на паланкине, страдающий. Спаси меня, он сказал. И Махараджа Бхарата рассказал ему об истинном отречении, как исполнять свой долг, думая Всевышним. Это уже не материальная деятельность. Это уже бхакти-йога. Бхакти-йога защищает от падения, потому что Кришна говорит: я сам защищаю такого человека. Интересный момент, очень интересный момент. Если человек занимается обычной йогой, восьмиступенчатой йогой, он добирается до какой-то ступени, совершает ошибку, ему нужно снова вернуться, чтобы начать возобновить процесс заново. Как материальная деятельность. Вы совершаете ошибку, теряете деньги. Вы должны снова заново все делать. Что касается бхакти-йоги, возврата нет. Если даже вы упали случайно, Кришна вас тут же восстанавливает, и вы продолжаете с того же уровня. Если даже вы умерли в этой жизни, не достигнув совершенства, в следующей жизни ваш уровень остается с вами, по милости Кришны, говорится. Как Бхарата помнил свою жизнь даже в теле оленя. Это плоды бхакти-йоги. Все остальное забывается. Все достижения, самые великие, все остается, все предается забвению, время все смывает, все, ничего не остается. Безжалостно. Только Кришна остается всегда. Если приблизить к Кришне на 100 шагов, он эту дистанцию сохранит. Если даже мы забыли на долгое время, мы остаемся на этой дистанции. Когда мы возвращаемся, мы с этой дистанции продолжаем. Он помнит, он свидетель этого всего. Потому что Бог больше всего ценит бхакти. Любовь, он подчиняется любви. Но раскрывает себя полностью только чистым преданным. Когда сердце уже чисто полностью. Тогда преданный может получить удивительный даршан, особый даршан. Да, в храме тоже получаем даршан, безусловно. Мы все приходим перед божествами, воспеваем, наблюдаем, смотрим, украшаем, служим. Это тоже даршан. Можем видеть Бога в божествах, в практике. Можем научиться этому видеть даршан. Но есть еще другой даршан, когда Кришна непосредственно входит в сердце этого человека, как на алтарь становится, в той форме, в которой преданный желает видеть его. Это особый даршан. Это право получает, у которого сердце чисто уже. И вот с такими намерениями, с таким чистым сердцем преданный может служить Кришне, выполняя любую работу. Неважно, какую работу. Важно мотив, чтобы он это делал без зависти к другим преданным. Чтобы он не думал: о, тот преданный более высокое положение занимает. Или более известен. Или ему больше внимания. Нет, не нужно так думать. Нужно думать о Кришне. Не соперничать. Это настоящая саньяса. Абстрактные философские рассуждения и надуманные толкования Бхагаватам в духе имперсоналистов, имперсонализма не приносят саньяси Майявади никакой пользы. В отличие от них, саньяси Майявади, выполняя свои трансцендентные вайшнава, простите, трансцендентные обязанности служения Господу, чувствуют себя счастливыми, и в конце жизни они непременно попадут в Царство Бога. Саньяси Майявади нередко сходят с пути самосознания и начинают заниматься мирской благотворительностью, которая материальна по своей природе. Отсюда можно заключить, что те, кто действует в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, чем саньяси, которые все время рассуждают о том, что есть брахман и что не является им, хотя и они спустя множество жизней приходят в сознание Кришны. То есть это путь как бы долгий. Пройти через имперсонализм занимает много времени. Бхагунам джанманам антегьянаван мам прападете васудева сарамати самахан васудурлапа. Бхагунам джанманам анте. Значит, через много и много рождений нужно пройти. Гьянаван мам прападете. То есть знающий брахман люди через много рождений проходят, прежде чем предаются Богу. То есть путь гьяны труден. Малейшее отклонение ума, и все нужно заново начинать. Целибат, строгий целибат. Саньяси Майявади никогда не встречаются, не общаются с женщинами. Никаких даршинов. Это невозможно. Иначе они теряют свою квалификацию. Они даже на тень женщины не должны смотреть. Даже на одежду, которая сушится, не должны смотреть. На фотографии, никуда. То есть в наших условиях практически невозможно такую практику совершать. Такой строгий контроль, строжайший контроль. Они должны следовать вот таким строгим правилам, предписаниям. И если вы женитесь, вы уже не можете идти этим путем. Вы должны ждать, пока ваша семейная жизнь пройдет, принять саньясу нужно. И только тогда можно погрузить ум в брахман. Потому что иначе отвлекают в семье столько отвлекающих факторов. Невозможно. Но бхакти-йога настолько могущественна, что не имеет значения, в каком ашраме человек. В семейном ашраме, или брамачаре, или саньяса, он может служить Кришне в совершенстве, достичь совершенства в любом ашраме. Бхактивинода Такура был грехастой. Много спутников Господа Чайтаньи, большинство были грехастами. Кто-то принимал также саньясу. Господь Чайтанья принял саньясу для блага всего мира. Но многие из его спутников были грехастами, которые обрели прему, не просто пхаву даже. Прему обрели. Это высшее достижение, говорится. Это цель и смысл всех практик. Множество жизней, аскез и покаяния, прежде чем человек вообще достигнет какой-то пхавы, там тут прямо, который ведет на Голоку Вриндавану. Оттуда исходит эта энергия. Это бхакти-йога. Кришна говорит, агам твам сарапа пепьо, я тебя защищу от всех ошибок, всех препятствий сам. Ничего невозможного нет. Практиковать можно где угодно бхакти-йогу, в любом городе сейчас, в любой деревне, в любом ауле. Для этого требуется очень искренний настрой. И читать книги Прабхупады. Здесь все это описывается. Обсуждать эти книги Прабхупады, попытаться глубже понять этот смысл и заниматься практикой преданного служения. Служить Кришне нужно. Нельзя быть пассивным в этом плане. Чтобы чувства были заняты источником чувств. Хришикена сиванам бхакти руттама. То есть преданное служение, когда вы свои чувства занимаете источником чувств. Хришикеша. Хришика – это чувство. А откуда мои чувства? От Кришны эти чувства. Вот я эти чувства занимаю в служении Кришне. И что я чувствую? Я чувствую, что чувства мои удовлетворены. Образ вожделения уходит с моего ума. Наданам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагадиша, кама. Если образ уходит, человек говорит, я не хочу ничего. Я ничего, у меня нет желаний. Я не хочу последователей, не хочу богатства, не хочу красавиц. Я даже не хочу быть ученым, пандитом. Я просто хочу жить за жизнью, служить ему. Жить за жизнью, служить ему, и больше никаких желаний нет. Это чистое преданное служение. И такой человек, который достигает этого уровня, отсутствие этих материальных вожделений, желаний, он сразу получает милость Господа Нитинанды. Потому что Господа Читания может дать только Нитинанда. Он сразу получает милость Господа Нитинанды. Как доказать, что у меня нет материальных желаний? Занять себя духовной деятельностью. Если человек просто сидит, ничего не делает, и говорит, у меня нет материальных желаний, это обманщик, он думает об этих объектах. Он, конечно, ничего греховного не делает, но он думает о чувственных наслаждениях регулярно, в уме. Но тот, кто занят этой деятельностью, распространяет это послание, марафон приближается. Если мы участвуем в этой деятельности, в этом марафоне, это удовлетворяет Господа Нитинанду. Санкиртана Яги говорит, это как, знаете, в огонь плеснуть горючее. Насколько это ускоряет духовный рост человека. Потому что эти семена анар сравниваются с семенами, которые, если прожарить, не прорастут. Или затопить водой. Затопить означает премой. Когда према достигает, и према затопляет все это. И в затопленной среде не прорастут никакие семена. Наводнение. Према. Либо огонь санкиртаны. Прожарить их на огне, все, больше не прорастут эти. Их миллионы, может быть, но просто прожарить их на огне. Это огонь проповеди, огонь санкиртаны, огонь преданного служения. Анарти сгорают все. Мы это чувствуем, что анарти сгорают, сердце освобождается, а остается лишь привычка. Поймите, не анартха, а еще привычка остается. Вот с этой привычкой мы должны работать. Опаснее всего вот эта привычка, вторая натура. Даже очистившийся человек все же по привычке может неправильно поступить. Как по привычке Махараджа Бхарата влюбился в олененка. Как жить без любви в материальном мире? Привычка. Любовь к Богу, любовь к оленю, смотрите. Также мирская любовь и дружба, то же самое. Это привычка больше. Называть себя мужчиной или женщиной – это привычка выработанная. Рождение за рождением – это просто привычка, так принято считать. Но на самом деле я душа, я не тело, я не мужчина, не женщина. В этом суть. Это как бы корень проблемы. Это решает все наши вопросы. Любые, в любых сферах жизни. Когда человек действует в реальности того, что все принадлежит Богу, не развивая чувство собственности, он всегда будет свободен, всегда будет счастлив. Всегда будет недоступен для страданий, которые гнездятся именно в уме, в этих обозначениях, потерях и приобретениях. Ум – величайший враг, говорится, человека, но его можно, контролируя, занять как инструмент для достижения освобождения. И хотя Шанкарачарья написал Шарирака Башью, дал им персональный комментарий к Веданта Сутре для саньяси Майявади, он сказал «Баджа Говинда», он сказал. «Прославляйте Говинду», говорит, «эти умственные размышления вас не спасут от смерти». «Не спасут», он сказал. Сам Шанкарачарья, он был великим преданным. Он говорит, что преданное служение, прославляйте Говинду, баджа, бад значит преданное служение. Баджан. И в этом как бы суть всех писаний. И так здесь объясняет Кришна, что есть саньяса-йога, карма-йога, саньяса-йога здесь. Суть одно и то же. Отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения Господу, никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. Без промедления. С Богом все очень просто. Без промедления. Без трудностей. Но почему-то ум так сложно устроен, что когда человек слышит о такой простоте, он думает, ну это слишком просто. Нет, чтобы достичь какую-то высшую цель, должен быть какой-то сложный, трудный путь, не так ли? Почему он так думает? Это ум. Вот так люди почему-то настроены. Но посмотрите, ведь носа можно достать просто так. Зачем это делать так? Когда можно так. И когда вы говорите кому-то, вот так вы можете достать нос, он говорит, неинтересно. Вот так вот, знаете, вот, о, вот это вот, все оценят, как я трудился. Я заработал, карма-йога, понимаете? Это имеет ценность только тогда, когда я пот и кровь пролил. А так вот просто, какая цена, дешево все. Нет славы в этом. Ты просто повторяешь за Кришну, просто повторяешь имена Кришны, служишь гуру, а ты как личность, где ты? Где твое ложное эго? Аханкары нет, понимаете? Где ваша гордость? Бороться нужно за счастье. Побеждать, быть героем, достичь славы. Но это материальный мир, мир сумасшедших. Все сошли с ума. Сошли с ума. Из-за собственного ума проблемы. Но сама суть духовной жизни, она очень простая и естественная. Вы просто любите и служите Кришне. Все. Агам, твам, царапа, пью, пью. Можешь вообще ни о чем не думать. Потому что в бхакти-йоге есть все знания и все отречение. Царица – это бхакти. И за царицей идут слуги все. Гьяна и варагья, и знание отречения всегда рядом. Там, где бхакти, все это уже есть. Вы уже знаете философию, если вы бхакта, если вы преданные, вы уже понимаете йога, что такое йога, кто такой Бог, что такое душа. Вы можете любому это разъяснить, философу этого мира, он вас даже не поймет. Любой здесь присутствующий на уровне Сократа уже находится. Даже выше. Выше Сократа. Сократ не знал о преданном служении, он только знал отличие материи и духа. Любой неинициированный бхакта, Прабхупада говорил, уровень Сократа. Это общество сознания Кришны. Ну, вы помните, Сократа отравили. Не мудрено, что к нам относятся по-разному по этой причине. Что мы беспристрастны, мы ни за кого, мы не патриоты, и мы не против, и вот непонятно, кто такие они. В одном городе в России преданные пришли в органы. И их спросили, какая у вас политическая доктрина? Чего вы хотите достичь? Говорите честно. Мы должны знать, кто вы, кришнаиты, что вы хотите. Они сказали, мы просто хотим петь, танцевать. А, тогда идите отсюда вообще. Вы никому не нужны, никаким политикам, ни этому миру вообще не нужны. Идите, пойте, танцуйте. Это наша цель – петь, танцевать. Больше ничего. Очень просто. Зачем чем-то еще заниматься? Все остальное как бы решается более или менее автоматически. Естественный рост существует. Если правильно посадить семя в нужную почву и просто поливать его, дергать сорняки, оно само вырастет. Попытки материалистов как-то развить это общество напоминают человека, который тянет из грядки, чтобы выросло дерево быстрее, вытягивает его оттуда и вырывает с корнями. В итоге вырывают с корнями. И они жалуются потом, да, мы сделали революцию, но мы все корни подрубили, мы вырвали с корнем нашу культуру русскую. Нужно ее сейчас восстанавливать. Даже в Казахстане сейчас новая программа появилась. Возрождение сознания. Потому что когда-то мы сознание потеряли. Живем без сознания практически. Живем по запаху, по вкусу. По противоположному полу только ориентируемся в жизни. Мы потеряли сознание, все. Сейчас, говорит, возрождение сознания или модернизация сознания. Вчера услышал перевод с казахского. Модернизация сознания. Так перевели почему-то. Современное сознание называют это. А мы говорим, сознание Кришны. Оно не современное, оно вечное сознание. Душа – вечная частичка. Ничего нового в жизни нет. Но Кришна всегда новый. В эту эпоху Кали он будет чрезвычайно новый. Никогда такого Кришны не было до этого. Наш Кришна – это не сравнить ни с каким другим Кришной. Ни в какую эпоху, ни в Сати-югу, ни в Трета, ни два пара югу. Вот сейчас в Кали-югу это будет что-то особое. Даже не каждую Кали-югу приходит Господь Чайтанья. Вот он совсем недавно приходил. Еще пыль не осела, Санкиртаны. Она падает на наши головы, представляете? Поэтому тоже поем, танцуем. И живем в отречении все преданные. В глаза посмотрите. Никто ничего не хочет. Наджанам, наджанам, насундарим. Работать не заставишь никого в материальной жизни. Петь, танцевать, пожалуйста, всегда. Просад съедают весь, любого качества. Что просад есть просад, трансцендентно все. Преданные имеют такой настрой, что материалисты боятся их вообще. А чего бояться? Такие мирные люди. Они должны с ними только немножко поговорить, и конец карьере. Шарик какой-то даст, и все. Я уже не знаю, что мне делать, куда идти потом с этим шариком. Они портят нашу жизнь, а? Вроде ничего дурного не делают, да? Это господин Дворкин когда-то, он боролся, сейчас он как бы уже не проявляет себя так агрессивно, а раньше он проявлял очень агрессивно себя по отношению к Харе Кришне. Преданные там когда праздник на улице в Москве устроили большой, там торт у них был, и много было апельсинов, раздавали. И дворник туда приехал и кричал громко, говорит, не берите эти апельсины, там Кришна. Он уже понял, что там Кришна, это опасно, не берите эти апельсины. А преданный радуется, да, ешьте, 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 там Кришна, бесплатно берите, бесплатно, ничего не надо вообще, надо сундарим, ешьте и приходите к нам. Мы вас займем преданным служением. Денег не будет, но будете счастливы. Без денег, вот искусство жизни, ничего не надо. Я хочу служить жизнь за жизнью, ничего не надо, я так поглощен этим Кришной, этим служением, что чего нужно еще, все и так есть. Потрясающая наука. Итак, мы не будем практиковать, как Майявади. Будем практиковать преданное служение, чтобы без промедления легко достичь преданного служения, вернуться к Богу. Как здесь говорится в этом стихе. Саньяси вайшнавы мы должны стать. Не саньяси Майявади. Спасибо. Несколько вопросов. Гурчандрика, ты где? Горченко, иди, садись, попоешь немного. А пока несколько вопросов. Вопросы, вопросы, вопросы. Вот тут есть вопрос.
Хари Кришна, Читание Чандрачарам Прабху, спасибо вам большое за лекцию. Вот вы рассказывали, как Махараджа Бхарата, как он увидел олененка, который вот плыл в реке, и так началась его привязанность к нему. А как вот с духовной точки зрения он должен был поступить в этой ситуации и не упасть со своего уровня? Хари Кришна.
Значит, возникает вопрос этический, да, из этой истории. Часто задают этот вопрос. Как же должен был поступить Махараджа Бхарата с этим олененком? Позволить ему погибнуть или все-таки спасти ему жизнь? В этом вопрос. То есть у него было два выбора. Либо просто не заметить эту гибель олененка, как что-то незначительное увидеть в законах природы. Живые существа гибнут миллиардами, рождаются миллиардами. Либо идти путем сострадания. Ну, кто даст ответ? Какие мнения есть? Это хорошо, что он помог олененку или нет? Так, женская половина сразу. Мужчины думают. Ну-ка еще раз, теперь мужчин послушаем. Это хорошо или нет? Несколько голосов неуверенно говорят «да». Сравните, как женщины горячо отстаивают. Это же олененок, это новорожденный. Это тоже ребенок, в конце концов. Нужно иметь сострадание. Тогда как же быть? Отпустить в лес на съедение тигром. Он понимал, что он, если без матери останется, его съедят там шакалы и прочее. То есть мать, она олениха, у нее есть уже развитый разум животного, она может сохранять себе жизнь, заботиться об олененке. Олененок нет. Он точно где-нибудь погибнет. Без пищи, без заботы. Поэтому он стал его отцом. В чем ошибка Махараджи Бхараты? Да, просто привязанность. В отождествлении, совершенно верно. Мы уже совершили этот сострадательный поступок многие, у нас уже есть дети, мы уже заботимся, мы уже посвящаем тоже свою жизнь состраданию, заботе, но не привязывайтесь. Как не привязываться? Принять саньясу? Нет, сознание Кришны обретите. Они частички Бога, не ваши частички. Нужно вспомнить, осознать это. Вот и все. Мы привязаны к Кришне, а Кришне принадлежат все. Поэтому мы хорошо будем служить друг другу, потому что мы частички Кришны, мы заботимся о частичке Кришны, но мы не присваиваем себе никакую частичку Кришны. Это любовь свободная.
Большое. Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Как честно знать свой уровень, свой духовный практики? Например, не возвышать и не снижать? Потому что иногда кажется, что ты хочешь быть таким терпеливым, и потом ну, стараешься, и в нём срываешься, или там смиренный. Как точно знать честно, сколько, вот, ну, сколько я могу, а сколько нет? Вот, уровень своей духовной практики, уровень своих качеств.
Насколько вы привязаны к духовному учителю, к вайшнавам, святому имени, настолько вы можете быть заняты. Отречение для ума, не для тела. Вы должны ум свой оторвать и привязать к Кришне. Это и есть отречение. Это определяет ваши способности, вашу занятость и все остальное. Насколько вы привязаны к Кришне, настолько вы будете заняты. Это будет естественно развиваться, привязанность. И ваша занятость тоже будет развиваться. То есть думать нужно не об этих вещах, а просто о том, как привязаться к святому имени. Больше ни о чем другом думать особенно не нужно слишком. Беспокоиться о других вещах не нужно. Можно думать, но беспокоиться нужно только об одном. Как привязаться к Кришне? Вот и все. А это все уже определяет остальные как бы, наши вопросы. Решает. Главная вещь, которая решает все остальные проблемы. Мы культивируем эту привязанность к святому имени. К наставлениям духовного учителя, к служению. Развиваем этот вкус трансцендентный. А он определяет уже. Если преданное служение приносит вам такой вкус удовлетворения, конечно, днем и ночью будет заняты. Даже не заметите, что вы заняты преданным служением.
Спасибо.
Хари Кришна, у меня вот вопрос именно по проповеди. Я хотела спросить. Вот вы говорили, вот если, например, человек что-то сделает, да, например, греховное, да, и когда он обратно как бы входит в этот уровень, ну, восстанавливается, он как бы остается именно на том же уровне, да. Вот у меня именно такой вопрос именно сердце. А если, например, у человека, вот он, например, старается и хочет, чтобы ну, как бы этого действия не случалось, а что-то вот по жизни его вот, вот это преследует. А потом получается это так, что ты вот падаешь, да, и тебе кажется внутри, что ты как-то и духовно как бы упала этим действием, что ты как бы не на уровне стоишь вот как бы духовном. Что ты еще своим поступком еще упала, а не на уровне. Как вот почувствовать так, что ты, даже если упала, что ты еще как бы, ну, осталась как бы на уровне, но Бог тебе дал шанс дальше продолжать.
Преданный не падает, он в сердце никогда не падает. Если даже есть падение какое-то, формальное, он пал, так формально, он совершил что-то, привело к падению. В сердце он чувствует сильное раскаяние и сильный страх потерять Кришну. Это йога, это сильная связь. Она еще больше усиливается, связь с Богом. То есть грех не препятствует связи с Богом. Вот в этом смысле. То есть блудницы и грешники могут быть ближе к Царству Божьему, чем первосвященники, которые гордятся и не предаются Богу. Тогда как грешники, сознавая свой грех, еще больше предаются Богу, потому что они понимают, что не грешники, не кающиеся души. То есть грех не разрывает отношения с Богом. Бойтесь только других вещей. Грех случайный — это не такая проблема, можно очиститься от него. Но если мы совершаем грехи, именно рассчитывая на очистительную силу святого имени, это оскорбление считается, вот это проблема. Оскорбления, они разрывают связь с Богом. Мы теряем вкус к святому имени и желание вообще общаться с преданными. Вот это результат уже апаратхи.
А оскорбление имени Господа — это как бы... как бы оскорблять Господа, быть Ему неблагодарным, вот это как бы самое опасное.
Нет, сейчас вы не оскорбляете Бога. Сейчас вы повторяете Его имя как средство очищения, это не оскорбление. Вы позже оскорбление будете совершать, когда научитесь многим вещам. Сейчас вы не совершаете никаких оскорблений, потому что вы в процессе обучения.
Благодарю. Спасибо.
Вы еще не на фронте, еще нет смертельной опасности тут.
Спасибо за поддержку в сердце, потому что я когда падаю, так... плачу перед Богом.
Это правильно?
Раскаиваюсь, мне хочется, чтобы у меня всегда все было свято, и никто на меня не нападал.
Очень хорошо. Правильное настроение. Дадами будет йогам там, я на моем понятии, Кришна даст разум вам, и вы больше не будете падать. Просто продолжайте все равно свое преданное служение.
Спасибо.
На ферме мы читали о Двивиде. И меня спросили, а кто был Двивида в прошлой жизни? Почему он таким стал врагом Господа Баларамы? И по дороге Нитаймангала нашел в интернете там из лекции Нитаймангала с вами историю Двивиды. Коротко скажу об этом. Двивида — это обезьяна, которая вот много беспокойств причиняла Кришне Баларами, в прошлом далеком был преданным Господа Рамы, был в его армии и участвовал в строительстве моста. Но он имел одну особенность нехорошую. Он критиковал Господа Лакшмана. Он говорил так: Лакшман все хорошо делает, но... И что-то всегда добавлял. И в результате вот этого «но», вот этого умонастроения, критики, он завел дружбу с демонами, говорится, и стал тем Двивидой, который выступал против Баларамы. А Баларама — это воплощение Лакшмана. И он его убил. Баларам его убил в этой лиле. А он был преданным. Как случилось? В результате оскорбление случается. Вот грех не приведет к такому, а оскорбление приводит. Ну вот мы добрались до грехов, до оскорблений уже, поэтому на этой тяжелой ноте мы закончим лекцию, и Курчанлика попоет.